Обычно, когда звучит словосочетание «Содом и Гоморра», в воображении моментально возникает какой-то голливудский блокбастер.
Огонь с небес, крики.
Да-да, сера, паника, ну и тотальное разрушение. Это вообще воспринимается как такая древняя страшилка о мгновенной божественной каре. Но что, если настоящая катастрофа в этой истории – это вовсе не огонь, падающий с неба, а такое медленное, очень тихое моральное оцепенение?
Которое, кстати, происходило задолго до первых искр.
Именно. И сегодня предстоит открыть потрясающее исследование. Это лекции доктора Кеннета Мэтьюса, которые посвящены 18 и 19 главам книги «Бытия». Этот глубокий разбор покажет историю, сотканную из парадоксов.
100%.
Историю о том, как древнее гостеприимство становится орудием защиты и причиной трагедии одновременно. Как человек осмеливается торговаться с Создателем. Ну и как привычка к какому-то малому злу незаметно уничтожает вообще все.
И этот контраст, знаешь, он действительно переворачивает привычное восприятие. Фокус внимания неизбежно смещается с самого факта разрушения городов на глубочайший психологический, да и теологический подтекст.
Угу, смещается кардинально.
Доктор Мэтьюс в своих материалах предлагает извлечь из этого повествования нечто гораздо большее, чем просто предупреждение о наказании. Речь идет о трех фундаментальных вещах.
Так.
Во-первых, о том, как формируется невероятная, почти шокирующая близость между человеком и Богом. Во-вторых, о скрытой силе заступничества, когда один стоит за многих. И, в-третьих, о том самом сложнейшем узле, где абсолютная справедливость пересекается с непостижимым милосердием.
Но чтобы осознать весь ужас того, что произойдет в городе, нужно сперва почувствовать совершенно иную атмосферу.
Да, давай отмотаем немного назад.
Давайте разберем это. Никаких криков, никакой серы, просто поляна у Дубравы Мамре, полуденный зной, все замерло от дикой жары, патриарх Авраам сидит у входа в свой шатер, вообще вдали от любой городской суеты.
Угу.
И вдруг появляются трое путников. И реакция Авраама, ну, она просто поражает. Старец буквально вскакивает, бежит им навстречу, кланяется до земли.
Да, причем он тут же мобилизирует весь лагерь.
Точно. Предлагает воду для ног, просит жену замесить лучшее тесто. Сам бежит к стаду выбрать самого нежного теленка. Это не просто вежливость. Это похоже на то, как если бы человек предложил стакан воды усталому путнику у дороги, а потом вдруг осознал, что перед ним генеральный директор всей вселенной.
Прекрасная аналогия. Для культуры Древнего Ближнего Востока это было вопросом чести и выживания. Индустрии гостеприимства в нашем понимании просто не существовало.
Ну, отели тогда не строили?
Вот именно. Путник, оказавшийся в чужих землях, он полностью зависел от милости местных жителей. Отказ в приюте фактически равнялся смертному приговору.
Жара, жажда, бандиты.
Да, но Авраам действительно переходит все границы стандарта. И текст источника дает нам ключ к пониманию ситуации. Эти трое, ну, они не просто заблудившиеся кочевники. Исследователи подчеркивают, что один из них – это проявление самого Яхве, а двое других – ангелы.
Вау!
Мэтьюс обращает особое внимание на то, что перед нами именно манифестация Бога в человеческом облике. Ее ни в коем случае не следует путать с концепцией воплощения, которая появляется уже позже в текстах Нового Завета.
Слушай, стоит пояснить этот момент с манифестацией. Как я это понимаю, это можно сравнить с ситуацией, когда генеральный директор огромной корпорации решает провести день в формате тайного покупателя.
Ага, спускается в народ.
Ну да, он надевает форму рядового сотрудника, заходит в цех или в магазин, чтобы лично поговорить с людьми. Это временное явление для конкретной задачи. А вот воплощение – это если бы он навсегда отказался от статуса и стал обычным работником, прожив эту жизнь от начала до конца.
Очень точное разделение. И вот этот генеральный директор вселенной сидит у шатра, ест приготовленное мясо, и вдруг заявляет, что ровно через год у жены Авраама Сары родится сын.
А Саре к тому моменту далеко за 90. Физиология непреклонна, она подслушивает у входа в шатер и совершенно естественно усмехается про себя, типа, в таком-то возрасте. Это же невозможно.
Да, абсурд с человеческой точки зрения.
И тут Господь отчитывает ее за этот внутренний смешок. Но подожди, Если заглянуть в 17 главу, буквально на страницу раньше, сам Авраам падал на лицо свое и смеялся над точно таким же обещанием. Почему же достается только Саре?
Что здесь действительно увлекательно, на первый взгляд это кажется какими-то двойными стандартами.
Ну да, звучит не очень справедливо.
Но текст ведет нас глубже. Реакция на смех Сары – это вовсе не выговор начальника провинившемуся подчиненному. Господь реагирует, чтобы показать ей, он не просто гость. Он читает самые сокровенные мысли.
Ага.
Мэтьюс вводит здесь прекрасный термин. Это совместное участие в вере.
Совместное участие, интересно.
Да, смеется оба супруга, потому что ситуация немыслимая. Но божественный план состоит в том, что вера, она не может быть делегирована. Авраам не может поверить за Сару.
Поверить за кого-то другого нельзя.
Точно. Бог вовлекает ее в этот невозможный процесс, делая соучастницей. И в ответ на ее страх звучит вопрос, который меняет все. Есть ли что-нибудь слишком трудное для Господа?
То есть, получается, этот вопрос задается не для того, чтобы пристыдить ее, а чтобы кардинально переключить ее восприятие.
Именно.
Невозможное становится инструментом, через который вообще открывается масштаб личности этого гостя.
И этот риторический вопрос позже эхом отзовется в других текстах. Например, когда о Деве Марии в Евангелии от Луки будет сказано, что у Бога не останется бессильным никакое слово.
Удивительная параллель.
Эта долгая сцена обеда под деревом, она невероятно важна. Она устанавливает новую планку близости. Бог не просто дает указания с небес через громы и молнии.
Как мы привыкли думать.
Да, он разделяет трапезу. И вот эта интимность, она превращает Авраама из простого последователя в настоящего наперсника.
И статус наперсника, надо сказать, дает свои плоды моментально. Гости поднимаются и смотрят в сторону Содома, и Господь словно размышляет вслух. Он говорит, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?
Как будто советуются.
Да, да. Он говорит, что крик о преступлениях Содома и Гоморры стал слишком громким, и он собирается, цитата, «сойти и посмотреть». Звучит так, будто Создатель берет на себя роль следователя, который должен лично осмотреть место преступления.
Это очень точный антропоморфизм.
Антропоморфизм, ага.
Текст намеренно описывает Бога так, чтобы показать одну важную вещь. Божественное правосудие никогда не бывает слепым, капризным или поспешным.
Он проводит настоящее расследование.
И то, что он впускает Авраама в этот процесс принятия решений, ну это же беспрецедентно. В текстах пророка Исаии Авраам прямо назван другом Бога.
Другом? Ничего себе.
Позже эта парадигма прозвучит снова в Новом Завете, когда ученикам будет сказано, что они больше не рабы, а друзья, потому что друг знает планы своего господина.
Вау.
Бог открывает карты перед Авраамом, потому что миссия Авраама – научить своих потомков пути Господню, то есть способности творить правду и справедливый суд.
Слушай, и вот тут начинается диалог, который при первом прочтении, ну, он вызывает легкий шок. Авраам начинает смело, почти дерзко спорить.
Да, он вступает в переговоры.
Он бросает вызов. Неужели ты погубишь праведного с нечестивым, а вдруг там есть 50 праведников?
И Бог соглашается.
Соглашается ради 50 пощадить весь город. Но Авраам не унимается. Он говорит, а если 45? А 40? Он сбивает цену до 10 праведников. И Господь на все соглашается. Честно говоря, со стороны это выглядит просто как классический торг на восточном базале.
Угу. Чистой воды рынок.
Разве может судья всей земли так вести переговоры с человеком о судьбах целых городов? Как человек вообще осмеливается так себя вести?
Если мы посмотрим на картину в целом, сходство с Торогом, конечно, очевидно. Но суть тут совершенно иная. Авраам не пытается обхитрить Бога или как-то выторговать скидку.
А что он делает?
Он нащупывает границы божественного характера. Он пытается понять, а каков на самом деле этот судья. И Мэтьюс обращает внимание на критически важную деталь человеческого мышления в этой сцене.
Какую именно?
В логике Авраама существует только два возможных исхода. Первый вариант – город уничтожается полностью, и тогда невиновные гибнут вместе с виновными, что, естественно, несправедливо.
Логично.
И второй вариант – ради горстки невиновных спасается весь насквозь прогнивший город.
То есть, получается, человеческий разум зажат в такие тиски. Либо пострадают хорошие ребята, либо зло останется безнаказанным ради этих самых хороших ребят.
Именно так. Мыслительный аппарат Авраама просто ограничен этими рамками. Он давит на вторую опцию, надеясь, что милосердие все-таки перевесит. Но у Бога есть третья опция, и она Аврааму просто не приходит в голову.
Так, и в чем она заключается?
Божья справедливость способна действовать хирургически. Он может физически извлечь праведных из зоны поражения и одновременно с этим обрушить абсолютное наказание на виновных.
То есть спасти невиновных и осудить злодеев.
Да, это демонстрирует, что стандарты правосудия Создателя бесконечно сложнее и тоньше любых человеческих систем.
Авраам остановился на 10 праведниках. Он, видимо, был уверен, что миссия выполнена, ведь в Содоме живет его племянник Лот. У него большая семья, зятья, слуги. Десяток хороших людей там точно наберется. И вот здесь повествование переносит нас из этого тихого, залитого солнцем шатра Авраама прямиком во тьму, к воротам Содома.
Да, контраст просто бьет наотмашь.
А вот тут начинается самое интересное, хотя и пугающее. Ангелы приходят в город вечером. И где мы видим Лота? Он ведь не в шатре за городом. Он сидит у городских ворот.
А городские ворота в те времена — это не просто какой-то пропускной пункт?
Да, это же мэрия, суд, биржа. Это вообще главное место тусовки всей элиты города.
Вы абсолютно правы насчет ворот. Тот факт, что Лот сидит именно там, говорит нам все о его социальном статусе. Он перестал быть кочевником-чужестранцем, как его дядя.
Он осел там.
Он пустил корни. Он полноправный, уважаемый гражданин. Он глубоко интегрирован в экономическую и политическую жизнь общества. А это общество славится своей невероятной коррупцией и жестокостью.
И здесь кроется начало его личной трагедии.
Безусловно. Лот попытался ассимилироваться со злом. Вероятно, он думал, что сможет сохранить свою внутреннюю чистоту, ну, играя по правилам этого порочного города.
Но остатки правильного воспитания в нем еще есть. Он понимает, что двум чужакам оставаться на ночных улицах Содома – это просто равносильно смерти.
Да, это верная гибель.
И он буквально уговаривает их зайти к нему под крышу. Он устраивает пир. Казалось бы, гостеприимство спасено. И вот тут я просто обязана вмешаться, потому что дальше происходит нечто, вызывающее, ну, просто глубочайшее отторжение.
Да, сцена жуткая.
Дом окружает толпа, от подростков до стариков. И они требуют вывести гостей, чтобы, цитата, познать их. Источник четко фиксирует, это слово означает жестокое сексуальное насилие, как акт абсолютного доминирования и унижения чужаков.
Угу.
И что делает Лот? Он выходит к этой беснующейся толпе и предлагает им двух своих девственных дочерей взамен. И вот тут система ломается. Для современного уха это звучит чудовищно. Как этот человек вообще в поздних текстах, например, в послании Петра, может называться праведником? Это же просто извращенная логика.
Это поднимает важнейший вопрос. Ваша реакция совершенно оправдана с позиции современной морали. Но чтобы понять этот леденящий душу момент, нужно погрузиться в суровую реальность Древнего Востока.
Так.
Как мы уже говорили, гостеприимство было абсолютным законом. Но закон защиты гостя, именно под твоей крышей, он превосходил вообще все.
То есть гость важнее семьи?
Хозяин отвечал за жизнь гостя буквально своей жизнью и жизнью всей своей семьи. Лот оказывается в ситуации чудовищного морального тупика. Он отчаянно пытается соблюсти этот священный долг гостеприимства, но методы, которые он для этого выбирает, они показывают, насколько глубоко Содом проник в его собственное сознание.
То есть он думает, что делает благое дело?
Жертвует дочерьми ради гостей, потому что так диктует древний кодекс чести.
Он пытается торговаться со злом, используя извращенную валюту этого самого зла.
И Мэтьюс подчеркивает эту горькую иронию. Лот в ужасе пытается спасти двух беззащитных путников.
А путники-то не беззащитные.
В реальности эти путники – ангелы, посланные уничтожить город. Не Лот спасает их, это они спасают Лота.
Да, они буквально втягивают его обратно за дверь и поражают всю эту ослепленную яростью толпу физической слепотой.
Возвращаясь к вопросу о праведности Лота, Петр действительно называет его праведным человеком, чья душа ежедневно мучилась от окружающего беззакония.
Но с оговорками.
Да. Праведность Лота – это праведность глубоко скомпрометированного человека. Он вроде как не участвовал в их зверствах, но он научился жить с ними по соседству, здороваться с ними у ворот и пытаться договариваться с ними их же грязными методами.
И вот эта слепота толпы, она дарит Лоту и его семье крошечное окно возможностей. Ангелы объявляют приговор. Город обречен. Собирай всех и беги.
Беги, не оглядываясь.
Лот бежит к зятьям, мужьям других дочерей. И тут мы видим плоды его вот этой компромиссной жизни. Он кричит «спасайтесь», а зятья решают, что тесть перебрал вина или просто неудачно шутит.
У него просто нулевой моральный авторитет в собственной семье.
И вот наступает утро. Ангелы подгоняют Лота. Пора. И что делает Лот? Текст говорит, что он, цитата, «медлит». «Небеса вот-вот обрушатся», а он стоит и переминается с ноги на ногу. Почему?
Это один из самых психологически точных моментов во всей книге «Бытие». Почему он медлит? Да потому что там, в Содоме, вся его жизнь.
Все, что он нажил.
Там его дом, его инвестиции, его социальный капитал, статус судьи у ворот. Бросить все это значит признать полное поражение своего жизненного проекта.
Как страшно.
И вот здесь мы видим чистое, незаслуженное действие благодати. Когда Лот замирает в нерешительности, ангелы не бросают его.
Они буквально хватают его за руку.
Да, его жену и дочерей силой выводят за городскую черту. Божье милосердие вырывает человека из катастрофы, вопреки его собственному оцепенению.
Эта деталь с выводом за руку идеально подводит нас к стиху, который вообще все объясняет. В 29 стихе сказано, что когда Бог разрушал города, он вспомнил Авраама.
Не Лота.
Не Лота. Он спас Лота, потому что вспомнил Авраама. Это, знаете, как получить VIP-доступ на спасательную шлюпку на тонущем корабле. Не потому, что ты в списке, а просто потому, что твой дядя лично знает капитана и позвонил ему.
Превосходная аналогия. Лот выживает исключительно как бенефициар завета, заключенного с его дядей. Мэтчус проводит здесь потрясающую параллель, связывающую этот эпизод с историей потопа.
С потопом? Интересно.
Да. Там, в 8 главе Бытия, сказано, что Бог вспомнил Ноя и послал ветер, на иврите «руах», что также означает «дух», чтобы вода отступила.
Ага.
И здесь происходит то же самое. Бог вспоминает Авраама и спасает Лота из потопа, только на этот раз огненного. Серый огонь льется с небес, подобно проливному дождю.
Условие спасения было предельно четким. Не оглядывайся назад и беги в горы. И мы все знаем этот знаменитый исход. Жена Лота оглядывается и становится соляным столпом. В материалах лекции даже упоминается, что геологические формации в виде соляных столбов до сих пор встречаются на юге Мертвого моря, где находились эти города.
Да, там очень специфический ландшафт.
Но если вдуматься, наказание кажется несоразмерным преступлению. Неужели один рефлекторный взгляд через плечо стоит жизни?
В том-то и дело, что это был не просто физический поворот головы. Требование не оглядываться было призывом к радикальному, окончательному разрыву со всем, что олицетворял Содом.
Понятно.
Жена Лота оглянулась, потому что ее сердце, ее желания и ее привязанности остались там, в горящем городе. Физически ангелы смогли вытащить ее за пределы стен, но ментально она просто отказалась уходить.
То есть она застыла между прошлым, которое не могла отпустить, и будущим, в которое не хотела идти. И соляной столб — это идеальная, хоть и жуткая метафора этого внутреннего оцепенения.
Совершенно верно.
Огонь стирает с лица земли всю эту коррумпированную цивилизацию. Но ужас в том, что последствия моральных компромиссов не горят в огне. Лот боится бежать в горы, просится в крошечный город Сигор, потом пугается и там.
Да, он в панике.
И в итоге этот респектабельный судья, который сидел на почетном месте в воротах мегаполиса, он скатывается на самое социальное дно, становится параноидальным отшельником, прячется в темной горной пещере со своими двумя выжившими дочерьми. И что же все это значит? Как история о чудесном спасении могла закончиться так низко?
Это абсолютный крах, и в этой изоляции происходит финальный, самый темный акт трагедии. Дочери, оторванные от мира, глубоко травмированы потерей всего, они же пережили локальный апокалипсис.
Да, стресс невыносимый.
И они делают страшный вывод. Огонь с неба,
Все уничтожено. Они искренне верят, что весь остальной мир погиб, как во времена Ноя, и, думая, что на них лежит ответственность за выживание человечества, они придумывают отчаянный план.
И план этот просто ужасен.
Две ночи подряд они доводят отца до состояния беспамятства с помощью вина и вступают с ним в связь. И здесь снова звучит горькая отсылка к Ною, который после чудесного спасения из воды тоже опьянел в своем шатре, что привело к проклятию и стыду.
То есть Лот теряет последние остатки своей вот этой скомпрометированной праведности.
Да. Чтобы увидеть полную картину, нужно сравнить две траектории, два наследия.
Авраама и Лота.
Точно. Путь Авраама приводит к рождению Исаака, сына обещания, рожденного через веру, даже когда это казалось физически невозможным. А путь Лота заканчивается в сырой пещере рождением двух сыновей, Муава и Бен-Амми.
И мы знаем, кем они станут.
Да, из этих детей произойдут народы муавитян и амманитян. Если открыть более поздние тексты, такие как «Книги царств», станет ясно, эти народы превратятся в самых непримиримых жестоких врагов Израиля.
Получается, трагедия Лота не просто разрушила его жизнь. Мелкие ежедневные компромиссы со злом в Содоме, попытка усидеть на двух стульях, они в итоге породили историческое проклятие, с которым потомкам Аврааму придется воевать веками.
Это наглядная демонстрация того, как постепенная ассимиляция со злом ведет к тотальной катастрофе, даже если изначально человек вроде как пытался сохранить свою праведность.
Это по-настоящему отрезвляет. Если собрать воедино все, что мы сегодня исследовали в источниках, перед нами вырисовывается масштабная картина.
Очень контрастная картина.
Да. С одной стороны, Авраам, строящий шатер вдали от разврата. Человек, который становится настолько близок к Создателю, что может открыто обсуждать с ним судьбы городов, выступая мощнейшим заступником за других.
Угу.
А с другой стороны, Лот, человек, который решает подойти поближе к соблазну, интегрируется в него, принимает его правила игры, чтобы сохранить статус. Итог – он теряет жену, дом, уважение, достоинство, а все его наследие – это вражда.
И над всем этим возвышается сложнейший портрет самого Бога. Тексты показывают, что его справедливость не слепа, а его суд не исключает беспрецедентного милосердия.
Он спасает невиновных.
Он слышит того, кто заступается. Он посылает помощь. Он готов буквально выдернуть человека из огня ради своего завета. Но эта история также служит предельно ясным предупреждением.
О том, как легко сдвинуть границы.
Да, механизм падения работает незаметно. Человек оказывается у ворот Содома не за один день. Это происходит через постепенное размывание личных границ. Когда то, что вчера вызывало шок, сегодня становится просто культурными особенностями соседей.
Это потрясающая точка для завершения нашего глубокого разбора. Но этот древний текст не был бы таким великим, если бы не остал он нас с вопросом, который бьет прямо в наше время.
Интересно. О чем речь?
Мы детально разобрали, как жена Лота превратилась в соляной столб из-за взгляда назад. Но давайте перенесем эту метафору на современность. Что, если это физическое превращение в соль – лишь отражение глубочайшего психологического паралича?
Мощная мысль.
Какой личный Содом, будь то токсичные отношения, разрушающая карьера или пагубная привычка, современные люди так панически боятся оставить позади? Ведь часто бывает так, что двери к спасению распахнуты, ангелы буквально тянут за руку, но человек предпочитает навсегда застыть в оцепенении, лишь бы не отпускать то, что его методично уничтожает. Заставляет задуматься. Оставим каждому поразмыслить над этим самостоятельно.